Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям сердечно-сосудистой системы. И сегодня у нас вторая передача, посвященная нейроциркуляторной дистонии, или, как некоторые врачи называют ее еще, вегетососудистая дистония, состояния, которые являют собой одно и то же, просто называются разными врачами по-разному. Мы говорили с вами, что вегетососудистая дистония, нейроциркуляторная дистония – это функциональное заболевание, правильнее сказать, функциональное состояние, связанное с тем, что нарушается регулирующая работа вегетативной нервной системы, как одного из отделов нервной системы. Эта вегетативная нервная система, она является своего рода компьютером или контролем, который поддерживает постоянство внутренней среды. Постоянство температуры тела, постоянство тонуса сосудов, то есть просвета сосудов, мелкое кровенаполнение сосудов, работу желудочно-кишечного тракта по выделению соков желудочного, поджелудочной железой, по моторике. То есть вегетативная нервная система, она своего рода такой отдел, автономный отдел в нервной системе, который не контролируется сознанием человека, он автономно работает по определенным принципам поддержания внутреннего равновесия. Ну и второй компонент названия вегетососудистой дистонии или нейроциркуляторной дистонии, собственно, сосудистая, вегетососудистая, да, дистония, то есть сосудистая уже, соответственно, дистония, потому что сосуды наиболее такой главной являются мишенью контроля со стороны вот именно вегетативной нервной системы. Мы также с вами говорили, что это состояние достаточно часто встречается по мнению специалистов, которые в этой области являются экспертами, проводят научные исследования, проводят практическую широкую работу. Практически у 8 из 10 человек есть признаки вегетососудистой дистонии, есть признаки отклонения вот в работе этой системы. Очень важный момент – это то, что вегетососудистая дистония – состояние, которое может являться как, собственно, заболеванием, то есть иметь причину, иметь соответствующие проявления, также и то, что она может являться следствием какого-либо состояния. То есть она развивается уже в ответ на тот или иной причинный фактор. Ну, в качестве примера. Есть варианты так называемой врожденной или конституциональной вегетососудистой дистонии, когда человек рождается уже с определенным набором предрасположенности к этому состоянию. Он, допустим, ну, не испытывал, у него нет неврологического заболевания какого-то серьезного или хронического, для примера, остеохондроза, у него нет какого-то заболевания эндокринного, связанного с нарушением обменов гормонов щитовидной железы, и у него с детства нарушаются вот такие системы регуляции со стороны вегетативной нервной системы сосудов. Или второй пример, когда похожее или подобное совершенно состояние развивается в ответ на или остеохондроз, или эндокринные заболевания, или в период гормональных изменений, скажем, климакса. В чем разница? Если в первой составляющей причина неизвестна, ее, как правило, нет, и требуется лечение, собственно, заболевания, его проявлений, то есть лечатся симптомы болезни, это тоже важно и нужно, безусловно, то во втором случае устранение причины, скажем, прием гормональных препаратов или грамотное и эффективное лечение остеохондроза приводит, собственно, к тому, что вегетососудистый синдром этот уходит. Вот в этом две важные принципиальные разницы между болезнью и проявлением, как следствием какого-то состояния. Это еще очень важный момент для понимания, что самостоятельно диагноз ставить нельзя, что самостоятельно назначать лечение ни в коем случае нежелательно, и что разобраться самостоятельно в этих вещах крайне сложно. Как бы ни хотелось, обладая той или иной информацией, я надеюсь, мы долгие годы, общаясь с вами, всегда проговариваем вместе с вами очень важный медицинский принцип. Какой бы медицинской информацией ни обладал человек, не имеющий диплома врача, он все-таки должен этой информацией очень аккуратно пользоваться, очень аккуратно ей делиться, и в том числе не употреблять ее во вред себе, то есть самостоятельно ставить себе диагноз и самостоятельно делать определенные выводы, потому как слишком много сложностей и нюансов, слишком много вопросов, очень индивидуальных в отношении каждого человека для того, чтобы неправильно не выбрать лечение и соответствующие многие вопросы ведения заболевания. Среди, собственно, причин, которые могут приводить к вегетососудистой дистонии, помимо вот эндокринных заболеваний, ну, такого периода, как климакс беременности или период полового созревания, основными состояниями или болезнями, которые могут вызывать вегетососудистую дистонию, является невроз. Невроз – это самостоятельное заболевание, суть которого в функциональном изменении активности нервной системы, приводящую к изменению эмоционального статуса, к развитию тревоги, к развитию депрессии. В чем невроз может также быть как следствием какой-то внешней причины, и, как правило, все-таки невроз формируется по двум основным факторам. Это внешний раздражитель и определенная предрасположенность наследственная человека к этому состоянию. Среди наиболее часто встречаемых причин, которые приводят к вегетососудистой дистонии, также часто встречается физическое, умственное переутомление, ну, особенно это характерно, допустим, для детей выпускных классов, для студентов, сдающих выпускные экзамены, то есть перенапряжение организма, оно приводит к изменению тонуса вегетативной нервной системы и к целому комплексу изменений, которые вот нарушают качество жизни как таковое человека. Основными проявлениями вегетососудистой дистонии является изменение в сердечно-сосудистой системе, такие как колебания артериального давления, ну, чаще всего это пониженное давление, несколько реже может быть повышение давления, но это повышение давления никогда не бывает высоких цифр. Если у человека хроническое повышенное артериальное давление выше 139 миллиметров ртутного столба на 89, то есть 140 на 90, это уже необходимо обязательно консультирование врача для исключения гипертонической болезни, собственно, начальных стадий, приходящей артериальной гипертонии. Вот в этом как раз и помогает тот нюанс, когда мы проговариваем, что самостоятельно ставить себе диагноз нельзя. Вегетососудистая дистония, как крайне распространенное заболевание, очень часто надевает на себя маски серьезных заболеваний и пугает человека. Но не менее часто она, к сожалению, если человек неправильно оценивает свое состояние и списывает это все на вегетососудистую дистонию, она может являться и дорогой неправильной диагностики. Ну, для примера, человек меряет периодически давление, у него давление 145-150 на, значит, там, 90-95, вот, прослушав передачу или вычитав в литературе, он может посчитать, что это вегетососудистая дистония, и нужно просто больше отдыхать, ничем заниматься не надо. Но для примера, у человека может быть действительно вегетососудистая дистония, и тогда ему нужны мероприятия, нормализующие сон, работу, профилактика с нагрузкой стресса. Ему это поможет, даже, в общем-то, часто без лекарств. Но если у него это гипертоническая болезнь, то просто изменение образа жизни недостаточно, и без лекарств артериальное давление уже является фактором, который усиливает риск развития инфаркта мозга, то есть инсульта, когда клетки нервные отмирают, или других каких-то осложнений. Поэтому при очень большой похожести нужно, безусловно, отдавать всегда на усмотрение врача установку диагноза и в соответствии с этим диагнозом уже устанавливают те или иные тактические моменты. Проявления в дыхательной системе при вегетососудистой дистонии, они, как правило, чаще всего сопровождаются ощущением нехватки воздуха, отдышкой, иногда затрудненным вдохом, плохой переносимостью душных помещений. В качестве примера, иногда люди с этим диагнозом неправильно, им устанавливается диагноз бронхиальная астма, и они неправильно принимают препараты от астмы. Но нередко бывает ситуация, когда человек, прочитав сам литературу, не проконсультировавшись с врачом, считает, что у него вот эти проявления связаны просто с вегетососудистой дистонией, не лечит ее, а на самом деле это проявления очень близкие к астме. Что помогает провести разделение между этими двумя состояниями? Конечно же, это консультация, это дополнительные методы обследования, если при кардиологии это очень важно, измерение давления, электрокардиограмма, если нужно, ультразвуковое исследование сердца, при изменениях в дыхательной системе, это флюорография, исследование функций внешнего дыхания, то есть тот набор, который любой врач знает и обязательно его применяет при первичной диагностике этих состояний. Больше половины людей при вегетососудистой дистонии испытывают те или иные изменения в работе желудочно-кишечного тракта. Наиболее часто это тошнота, отрыжка воздухом, изменение стула. И здесь также важно сначала пройти обследование, провести консультацию врача. Если при обследованиях не находят никаких изменений, и врач диагноз устанавливает по соответствующим медицинским критериям вегетососудистая дистония, то это состояние, которое лечится вот по тем моментам, которые мы будем говорить ниже. И нередко ситуация, которая многих настораживает, очень нередко встречается, это длительный субфебрилитет, то есть небольшое повышение температуры в пределах 37 градусов с десятыми долями, 37,1, 37,5 у человека при случайном измерении давления или самостоятельно при плохом самочувствии, измеряя температуру, извините, сказал давление, измеряя при случайном измерении температуры или при измерении температуры человеком, собственно, при плохом самочувствии, он находит такие цифры и начинает длительный поиск этой температуры. И, к сожалению, достаточно часто в конце вот диагностического пути ему не объясняют сути вот этой температуры, так называемой вегетативной, которая является проявлением вегетососудистой дистонии, и он находится в состоянии расстройства, что нет диагноза, как бы чего плохого не происходило. Но вместе с тем, если человек сам просто вот решает, что у него вегетососудистая дистония, не обследовав себя, не сдав общий анализ крови или другие какие-то анализы, он может действительно навредить своему здоровью, потому что под такой температурой могут скрываться и хронические очаги инфекции, и воспаление легких, хроническое, связанное с туберкулезом, и хронический пиелонефрит или цистит. То есть, в общем-то, здесь нельзя просто так к этому, в общем-то, из проявлений болезни ставить диагноз. Важный момент, который должен помнить любой человек, которому установлен диагноз вегетососудистой дистонии, это диагноз исключения. Прежде чем этот диагноз ставится, необходимо исключить все похожие серьезные заболевания. Ну, к примеру, если у человека на фоне вегетососудистой дистонии боли в сердце, колющие, как правило, боли, не связанные с физической нагрузкой, боли разнообразной силы встречаются, как правило, после эмоциональных нагрузок. Прежде чем поставить ему диагноз вот, кардиалгия, то есть боли в сердце, связанные с вегетососудистой дистонией, необходимо провести электрокардиограмму, необходимо сделать в некоторых случаях УЗИ сердца, в некоторых случаях более глубокие исследования сосудов, питающих сердце, и только тогда ставится диагноз вегетососудистой дистонии. Почему вот этот диагноз исключения так важен? Дело в том, что болезни, которые часто очень похожи на вегетососудистую дистонию, они, как правило, имеют прогноз, определенный прогноз, ну, не совсем безоблачный, если так можно сказать. При наличии стенокардии или бронхиальной астмы, при отсутствии лечения у человека есть риски инвалидности и риски неблагоприятных исходов для жизни. А при наличии вегетососудистой дистонии у человека нет совершенно никаких маломальских опасений в отношении собственного, не должно быть никаких опасений в отношении собственного здоровья, прогноза здоровья и угрозы собственной жизни, потому что сама вегетососудистая дистония – это абсолютно доброкачественное заболевание. Самый неприятный момент только при вегетососудистой дистонии – это то, что это очень яркое заболевание, оно, как правило, носит очень такой серьезный эмоциональный окрас. Люди очень часто пугаются этих симптомов, ну, скажем, одышка или удушье, которые возникают при этом заболевании, они очень часто сопровождаются чувством паники, чувством тревоги, чувством страха смерти, при всем при том, что никогда не происходит никаких последствий от удушья вот при этом заболевании, при вегетососудистой дистонии. А при удушье, развивающемся при бронхиальной астме, ну, не так это все ярко переносится, но это несет определенную угрозу для жизни. Поэтому очень грамотно и главное исключить похожие заболевания. То есть, я еще раз повторяю, это синдром, это принцип исключения опасных заболеваний, причем не требующих, как правило, больших технических решений, то есть достаточно самых простых методов для того, чтобы поставить этот диагноз и исключить серьезные заболевания. И в последующем уже при понимании благоприятного и доброкачественного прогноза уже необходимо, безусловно, помнить о положительном исходе заболевания для того, чтобы не произошла такая ситуация, которую можно назвать как порочный круг. Нередко люди с вегетососудистой дистонией, пройдя через консультацию одного, второго, третьего специалиста, специалисты или говорят, что ничего страшного нет, или говорят, что ничего не находят, или не объясняют ничего, говоря о том, что те серьезных заболеваний исключены, но не объясняя сути вот вегетососудистой дистонии, конечно же, сеют в сознании человека страх и панику. Раз проявляется, и проявляется очень ярко, а врачи ничего не находят, значит, в этом есть какое-то непонятное страшное заболевание. И вот этот страх, он еще больше провоцирует развитие самого заболевания, вегетососудистой дистонии. Получается порочный круг от того, что человек нервничает, у него есть проявление боли в сердце, скажем, одышка, там, изменение работы желудочно-кишечного тракта. От того, что он нервничает, у него еще больше эти проявления возникают. Важен очень возрастной параметр. Неоднократно мы о нем проговаривали, о том, что, как правило, вегетососудистая дистония – это удел людей в возрасте от 20 до 40 лет. При возрасте старше 40 лет любое маломальски похожее состояние на вегетососудистую дистонию должно быть очень досконально и внимательно оценено специалистам для исключения серьезного заболевания. И практически крайне редко это состояние встречается после 50 лет, очень редко. Если только как проявление, ну, скажем, вот климатических, климактерических гормональных изменений или изменения климатических поясов, то есть человек, долго живший, скажем, в одном климате, там, на Урале, он резко меняет климат на южный, или наоборот, приезжает сюда и привык, организм, адаптировавшись к одному климату, естественно, находится в состоянии дисбаланса. Или наиболее часто в возрасте вегетососудистой дистонии является прямым следствием, но уже не как заболевание, а прямое следствие состояния тревоги и депрессии. Ну, тогда это уже не, собственно, заболевание, а ряд как таковых симптомов. Когда необходимо обратиться человеку с диагнозом вегетососудистой дистонии к специалисту? Ну, во-первых, это всегда практически, когда эти симптомы нарушают повседневную жизнь человека. То есть, если он чувствует ограничение физической нагрузки, если он чувствует нарушение эмоционального комфорта повседневной жизни, то есть он чувствует постоянную тревогу, плохое настроение, он обязательно должен обратиться к любому специалисту клиническому для того, чтобы получить первичное заключение и дальше уже обратиться к специалисту более узкому. Почему любой специалист, в общем-то, может как первичной консультации может и должен быть, потому что вот то многообразие изменений при вегетососудистой дистонии, оно может привести человека и к кардиологу, или к гастроэнтерологу, то есть специалисту, занимающемуся или сердцем, или к специалисту, занимающемуся желудочно-кишечным трактом, или к специалисту, занимающемуся там, органами дыхания. Вот, ну, может человек обратиться и к врачу общей практики, к терапевту, да это и правильнее на самом деле, потому что врач общей практики, терапевт наиболее подготовленный специалист вот именно в области общей медицины для того, чтобы, проанализировав как раз вот то обилие жалоб, сделать вывод, не то, что вот человек должен сначала у кардиолога, у пульмонолога, у гастроэнтеролога, у другого специалиста пройти, а именно по истечении многих консультаций только начинается синтез вот и сбор всех этих изменений для того, чтобы правильно понять причину и корень, в общем-то, состояния. Особенно, конечно же, нельзя затягивать с обращением к специалисту при вегетососудистой дистонии, когда болезнь имеет такое кризовое течение. Есть такое понятие панические атаки, когда у человека бывают приступы, приступы паники, страха, сопровождающиеся или являющиеся следствием самых разных состояний, скажем, кстати, они могут сопровождаться болями в грудной клетке, болями в животе, чувство нехватки воздуха. Это все требует обязательно консультирования как можно быстрого. То есть это не сопровождается, если это, собственно, вегетососудистая дистония, какими-то травмами для организма, но для того, чтобы не пропустить скрытые опасные заболевания, конечно же, нужно быть обязательно внимательным. План обследования при этом заболевании достаточно простой. Вот он, в принципе, включает в себя анализы, которые применяются при профилактическом осмотре, о которых мы достаточно часто с вами говорим и проговариваем. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические исследования крови из вены на сахар, на холестерин, на функцию почек, креатинин, на печёночные пробы, билирубины, трансаминазы, электрокардиограмма, флюорография. Вот этот такой самый простой профилактический перечень, он практически в 8 случаях из 10 помогает уже ставить предварительный или окончательный диагноз вегетососудистой дистонии как таковой. Но в некоторых ситуациях требуются более глубокие анализы, исследования гормонов крови, гормонов щитовидной железы, половых гормонов, исследования ультразвуковые сосудов головного мозга, сердца или другие, как таковые, более специализированные изменения, какие уже лечащий врач на самом деле подберет по данному заболеванию. Еще раз хочется вернуться к теме прогноза болезни. Собственно, вегетососудистая дистония – это абсолютно доброкачественная болезнь, состояние, ну вот еще раз говорю, болезнь, когда она самостоятельно является проявлением в организме или состояние, когда является следствием какого-то другого проявления, при всей яркости она не приводит никаким трагическим для здоровья, и для инвалидности или для жизни последствиям. Этот доброкачественный характер всегда нужно держать в голове, потому что если человек допускает какие-то тревожные и неправильные мысли в отношении вегетососудистой дистонии, он, как правило, загоняет себя вот в такое, в угол страха, в угол переживания, который еще больше разжигает, собственно, само это заболевание. Но при всей вот такой яркости, простоте и распространенности обследоваться нужно обязательно. Не стоит ни в коем случае, там, получив медицинскую информацию из книг или из нашей с вами беседы, из, может быть, каких-то таких скоротечных разговоров со знакомым или не со знакомым врачом, не стоит останавливаться просто на предварительном диагнозе вегетососудистой дистонии. То есть, когда диагноз ставится только лишь по проявлениям, что, к сожалению, очень часто делается при каких-то нетрадиционных методах диагностики, нетрадиционных методах лечения, когда человек приходит с целым набором вот подобных жалоб, ему или в ходе беседы врач или специалист, занимающийся нетрадиционной медициной, предполагает это состояние, или с помощью какой-то неспецифической медицинской аппаратуры, там, значит, вот, измерения по точкам акупунктуры или по другим изменениям, вот, ставит этот диагноз. Это очень рискованная ситуация, потому что, пропустив серьезную болезнь, которая может скрываться под вегетососудистой дистонией, можно, конечно же, потерять весь смысл всей медицинской помощи. Неправильно поставленный диагноз, неправильно назначенная тактика ведения, неправильное лечение, они приводят, в общем-то, к сожалению, к тяжелым и порой трагичным последствиям по состоянию и ведению человека как такового. Поэтому при всей доброкачественности болезни необходимо пройти обследование, консультирование специалиста. Я надеюсь, с этим мы все с вами безоговорочно согласимся. Лечение вегетососудистой дистонии. Значит, если это, ну вот вегетососудистая дистония как болезнь, требует лечения основного заболевания. Ну, как пример, у человека остеохондроз шейного отдела позвоночника, и у него вегетососудистая дистония как следствие этого заболевания. Безусловно, он проходит консультирование специалиста, невролога, вертебролога, получает лечение по лечению остеохондроза шейного отдела позвоночника, да, при достижении состояния восстановления, ремиссии. Если вегетососудистая дистония уходит, то она не требует никакого дополнительного лечения. Если она остается, только тогда начинается лечение уже этих остаточных явлений. Если же у человека, собственно, сама по себе болезнь вегетососудистой дистонии, то есть он родился с предрасположенностью к этому заболеванию, у него нет при обследовании не выявлено каких-то опасных серьезных заболеваний или просто хронических каких-то болячек, того же патологии позвоночника или хронического воспаления там, желудочно-кишечного тракта, то в этой ситуации лечение, собственно, проводится самого заболевания. Причем лечение направлено, как правило, на два основных момента. Их может быть больше, но основных два. Первое – это общие мероприятия, так называемые режимные. И второе – это мероприятия, направленные на регуляцию вегетативной нервной системы и тонуса сосудов. Что касается общих мероприятий как таковых. Они простые, их все знают и знают очень хорошо. Это нормальный режим труда и отдыха. То есть 8 часов работа, 8 часов активный отдых и 8 часов сна. Нередко бывает ситуация, когда на консультацию приводят молодых людей, скажем, выпускные классы или средние классы школы, мамы, папы с тревогами о том, что у детей очень часто перепады давления, низкое давление, плохое самочувствие, иногда головные боли или какие-то изменения в желудочно-кишечном тракте, и обследование не дает никаких отрицательных, слава богу, изменений результатов, и таким людям ставят диагноз вегетососудистой дистонии, им дают рекомендации по изменению ритма труда и отдыха, но они как-то отмахиваются от этого, не понимая, что пока они не прекратят круглосуточное сидение у компьютера, пока они не прекратят многочасовой просмотр телевизора, они не избавятся от этого состояния. Это состояние в молодости очень сильно может нарушить качество жизни. Дай бог, от этого плохого ничего не бывает, но человек, как правило, становится, ну, скажем так, малоактивным, замкнутым, болезненным и не участвующим и в общественной, и в духовной, и в социальной жизни вообще как таковой. Поэтому режим труда и отдыха является принципиально важным, и, конечно же, своих детей, своих внуков нужно очень серьезно пытаться воспитывать, уговаривать, и собственным примером, в том числе по поводу вот этого такого золотого правила: работа, активный отдых, активный труд и адекватный и правильный сон. Второй момент – это режим питания. Здесь питание не носит такого, скажем так, основополагающего характера. Как правило, питание, неправильное питание, оно носит раздражающий момент, оно раскачивает заболевание. Просто лишь исправив диету, болезнь трудно вылечить, но без диетического, такого достаточно нежесткого питания нельзя во многом, особенно когда вегетососудистая дистония сопровождается заболеванием или проявлениями со стороны желудочно-кишечного тракта, восстановить его функцию. Питание идеальное, 4-5-кратное, то есть стандартное нормальное питание. Если нет каких-то дополнительных ограничений или постов, или собственных определенных моментов по здоровью, по тому или иному заболеванию, то человек употребляет все разрешенные продукты. Главное, чтобы это продукты были в отварном виде и на пару. нежелательно, чтобы это было жарение, нежелательно, чтобы это было копчение. И по сути своей питание должно быть обязательно разнообразным. То есть это должны быть фрукты, овощи, каши, мясо и рыба, курица, особенно для молодого подрастающего организма. Опять же, если это не оговорено особыми ситуациями, или болезнью, или постом как таковым. Исключаются только продукты, которые провоцируют боли. У людей с вегетососудистой дистонией нередко нарушается стул, причем это может быть и послабление стула, это может быть и запоры. У людей с запором им нужно очень активно и очень строго следить за употреблением овощей. Это должно быть не меньше, чем 400-500 грамм овощей в день. У людей с послабленным стулом, наоборот, ограничиваются овощи, и в основном делается акцент на продукты, которые способствуют закреплению стула как такового. И среди общих мероприятий, конечно же, крайне важным является профилактика стрессов. Это целая особая область медицины, ситуация профилактики стрессов. Она связана и с ситуацией душевного здоровья, и с ситуацией духовного здоровья. Об этом много и часто говорят и психологи, и психотерапевты, и православные специалисты в этой области. Поэтому здесь очень внимательно, если есть такие проблемы, нужно прислушаться к их рекомендациям, к их советам, для того, чтобы сохранить ситуацию душевного и духовного здоровья действительно в полной мере и не провоцировать вот, развитие этого состояния. Потому что стресс, любой стресс, конфликт душевный, духовный, недопонимание, тревога, депрессия – это очень часто моменты, которые провоцируют вот это яркое заболевание, яркое состояние вегетососудистую дистонию как таковую. Вот что касается образа жизни, то есть здоровая душевная, духовная составляющая, физическая составляющая, режим труда и отдыха, нормальное питание – это основа для лечения этого заболевания. При игнорировании какого-либо из этого факторов очень сложно брать под контроль это заболевание. Конечно же, легко говорить, но нелегко соблюдать многие из этих моментов по питанию, по двигательной активности, по адекватному отдыху и сну, но при самых разных рассуждениях других каких-то факторов, как общие режимные мероприятия, как база для борьбы с этим заболеванием, на самом деле нет. Поэтому не стоит искать какие-то хитрые рецепты, хитрые средства, которые могли легко это заболевание взять под контроль. Это непростой, ежедневный, не всегда такой, скажем так, легкий с точки зрения физической, эмоциональной, но это труд. Здоровье – это всегда труд, и поэтому вот образ жизни, он и при любом заболевании крайне важен, но при вегетососудистой дистонии это просто фундамент. Не будет этого фундамента, не будет уже никаких других возможностей исправить это заболевание, это состояние. Второй момент – это, собственно, лекарственные препараты, по сути своей, которые бы помогали человеку справиться с теми или иными изменениями в вегетативной нервной системе, которые уже произошли, по сути своей. Причем здесь в первую очередь речь идет об назначении транквилизаторов. Это препараты, которые снимают тревогу. И по применению препаратов антидепрессантов, это целая группа препаратов, основными показаниями для приема которых являются невротические изменения в нервной системе. Это может быть и тревога, это и депрессия. Они являются очень важными составными частями, когда болезнь приобретает острую форму, то есть когда возникают панические атаки, когда болезнь приобретает хронические тяжелые течения, то есть много систем, во многих системах нарушена регуляция, когда человек очень сильно страдает эмоционально и имеет очень низкое качество жизни, то есть ему говорят, что страшного нет, и действительно страшного нет, но он настолько измотан этим заболеванием, что, в общем-то, чувствует себя очень-очень плохо. По поводу вот этих психотропных препаратов, конечно же, в каждом конкретном случае только специалист может дать правильное и грамотное заключение, какие из них принимать, как часто. Единственный момент, который очень часто встречается, это то, что очень мало готовы к приему этих препаратов. К сожалению, у нас вот в России и Российской Федерации, как правило, относятся к ним люди, ну, как вообще часто очень к фармацевтическим препаратам, с большой настороженностью, с большой долей скепсиса. Чаще всего высказываем мысли о том, что, во-первых, есть очень высокий риск привыкнуть к этим препаратам, по мнению большинства людей. А во-вторых, они, скажем так, ну, не знаю, берут человека под контроль, что ли, как таковое. Безусловно, в отношении этих препаратов существуют очень жесткие критерии их назначения. Назначать их так просто нельзя. И, как правило, всегда практически любой грамотный врач назначает их очень-очень взвешенно. Тем более, что, как правило, эти препараты требуют специальных рецептов, специального назначения, и так просто их в аптеке не купишь. Привыкание к ним не возникает. Возникает так называемый ложный синдром зависимости, когда человек вот пьет эти таблетки или препараты, у него становится комфортным жизнь, уходят эти состояния, заболевания, а когда он их бросает, у него вновь возникает симптом. Ему кажется, что он привык к этим таблеткам. На самом деле здесь ситуация только в том, что болезнь опять возникает при отсутствии медикаментозного контроля. А если болезнь давно и она хроническая, она требует лечения, как правило, несколько месяцев, а иногда даже нескольких лет. Поэтому срок лечения может быть, как правило, длительным. Хорошим эффектом обладает психотерапевтические мероприятия. Хорошо себе зарекомендовали при тех или иных изменениях массаж, иглорефлексотерапия, физиотерапевтические мероприятия. Санаторно-курортное лечение очень хорошо помогает, особенно когда у людей не тяжелая стадия заболевания, начальные ее проявления и сам по себе отдых, смена обстановки и мероприятия общевосстанавливающие, в общем-то, помогает. Хотя нельзя здесь не злоупотреблять, не переоценивать те полезные моменты, которые может дать каждый из этих в отдельности мероприятий, скажем, психотерапия, там, иглорефлексотерапия, массаж, санаторно-курортное лечение. Система реабилитации, она сугубо индивидуальна, она требует очень тонкого подбора на самом деле. Еще очень важный момент, огромное количество рекламируют препаратов. В открытую их называют, к сожалению, в последнее время опять началась эта реклама по разным радиоканалам, по тем чудесным таблеточкам, которые, или там каким-то добавкам натуральным, которые избавляют от вот, целого перечня состояний, начиная от инсульта, вот сейчас ехал по радио, слушал там, и заканчивая всеми самыми возможными изменениями сосудов. Будьте очень осторожны, скептически относитесь к этим вещам. По радио диагноз не поставишь. По радио адекватного лечения не назначишь. И все, что помогает от всего, к сожалению, как правило, не помогает ни от чего. Поэтому, когда вам предлагают просто позвонить или там, значит, и спросить по телефону, как вот эти таблеточки там или другие штучечки, да, чудесные там аппаратики можно купить, как правило, спекулируют на вашей надежде, спекулируют на вашем желании, в общем-то, избавиться от тяжелого состояния, когда или неправильно объяснено, или неправильно поставлен диагноз, или, в общем-то, из-за недопонимания, может быть, как нередко бывает при вегетососудистой дистонии, не объяснили и не понял человек, спекулируют на этих вещах, к сожалению, люди и сами понимают потом, неэффективно спекулируют, потому что это все недешево, а эффект от этого, к сожалению, никакого нет. И это в этом, в общем-то, драма и проблема. Поэтому очень осторожно относитесь к различного рода рекламируемым препаратам по радио или по телевидению. Все, что называется впрямую, это не лекарственные препараты, они носят такой профилактический характер, и их назначить в любом случае может только специалист с медицинским образованием. Не скажу, что это абсолютно как бы неграмотно, неправильно, но требует индивидуального назначения. Наша передача подошла к концу. Желаю вам здоровья, не болейте, храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.